Від Радіо Свобода. Свобода в квартире 44. Проблема авторства и архива фотографии. Итак, с нами куратор выставки Павел Ванчат, фотохудожники Маркета Отова и Михаил Пихоучек, Томаш Гланц, директор Чешского культурного центра, собственно, по инициативе которого собран этот круглый стол, который, видимо, будет помогать нам с переводом. С переводом нам также будет помогать Нина Фальковская. За столом арт-критик и куратор Михаил Сидлин, художник и фотограф и преподаватель Владимир Куприянов и Екатерина Деготь, искусствовед и куратор. Вот с той поры, когда была изобретена дигитальная, то есть цифровая фотография, проблема авторства фотографии, мне кажется, вообще находится под некоторым сомнением, потому что любой человек может теперь снять все, что угодно, почти где угодно, без особенного напряжения, ему не требуются специальные художественные качества. Можем ли мы вообще рассуждать о том, что современный фотохудожник может претендовать на это авторское качество теперь? Может ли он гордо называть себя автором? Владимир Куприянов.
Прежде всего, надо уточнить по поводу технологии. То есть, с одной стороны, цифра универсальна, но с другой стороны, процесс фотосъемки не так прост, как вы его представили. И здесь есть свои правила, свои законы, для ознакомления с которыми нужно время. И здесь никак практически невозможно просто так взять и сделать фотографию, которая бы была во внимании у людей, которые интересуются фотографией. То есть, если человек не знаком с процессом фотографии и с ее использованием, тогда, наверное, для него не составит проблемы. А если мы имеем дело с издательствами профессиональными, в которых присутствует фотография, или же на арт-территории, где фотограф уже много лет активно работает с фотографией, то здесь, конечно, необходимо тонкое знание технологии и замысел автора, его предложение художественное не реализовывается только на принципе затеи, идеи. Здесь необходимо соединение с технологией и со спецификой той технологии, которую ты используешь. И почему современные фотографы иногда используют дигитальную фотографию, а иногда берут негатив, берут черно-белую камеру. И в этом есть принцип соединения с их замыслом, с их предложением, которое они готовят для зрителей.
Спасибо Владимиру Куприянову. Катерине Деготь я слово передаю.
Ну, вообще-то, с того момента, как фотография стала достаточно массовым явлением, то есть где-то в середине прошлого века, 20-го, стали говорить о том, что каждый может снимать, и, следовательно, вообще непонятно, искусство это или нет. Но, конечно, только сейчас эта проблема встала. И ситуация сейчас выглядит так, что действительно есть очень разные, прежде всего, сети распространения фотографии. Вот в этом все дело. И там возникает просто разное авторство. Потому что свою фотографию любой человек может разместить в интернете, как известно. И существуют поисковые системы, которые дают возможность любую из этих фотографий найти. То есть она не остается, в принципе, анонимной. И каждый может получить свои 15 минут славы. И если, допустим, кому-то повезло на свой мобильный телефон сфотографировать какую-нибудь катастрофу или террористический акт, то он также может даже эту фотографию выгодно продать в какой-нибудь журнал. И действительно, эта ситуация совершенно новая, ее не было раньше. Однако, здесь речь идет о фотографии, которую вот я называю жидкой, да, то есть она не имеет физического какого-то состояния, она путешествует по сетям, и по сетям попадает там вот в издание и так далее. Если же автор хочет представить свою фотографию в качестве некого материального предмета на выставке, то здесь уже начинают действовать другие законы, законы вот старой фотографии, связанные с тем, что она должна продаваться. То есть, разумеется, может, да, продаваться. В связи с этим тогда должны начинать действовать законы тиража, да, то есть рынок ограничивает количество этого тиража. То есть здесь начинают действовать законы, в общем-то, применимые скорее к живописи, да, то есть к уникальному объекту. Да. Фотография, в принципе, по своей природе уникальным объектом не является, и рынок искусственно ограничивает тираж для того, чтобы стоимость ее не приближалась к нулю. То есть, подытоживая, могу сказать, что на своей фотографии можно сейчас заработать самыми разными путями, но действительно пути и славу получить тоже разными путями, но пути эти стали очень различны.
Спасибо, Екатерина Деготь. Томаш Гланц.
Вот Екатерина Деготь говорит о том, что фотография, которая оказывается на выставке, приближается к живописи. Мне кажется, что вообще переход к цифровой технологии, который здесь был затронут, он является еще одним таким мощным приближением фотографий в некотором смысле, с некоторой натяжкой, можно сказать, обратно в лоно, которым когда-то было то напряжение, которое фотографию отделяет от живописи, поскольку цифровая фотография, безусловно, является более, что ли, рукодельной в таком определенном смысле, более постановочной и более искусственной по отношению к самому аппарату, чем старая фотография. И вторая ремарка касается вот центрального вопроса, который задала Елена Фанайлова, именно авторство, изменение авторства. Тут, мне кажется, нельзя сказать, что принципиально меняется авторство в том смысле, что кто-либо может стать автором. Это всегда было и у классической фотографии. Тут скорее, мне кажется, что само авторство, как и сама как бы фотографичность фотографии, по-новому ставится под вопрос, что возникает как бы дополнительная необходимость рефлексии или саморефлексии в фотографии, и на основе чего фотография является фотографией. И, безусловно, цифровая технология невероятно радикализовала этот вопрос, поскольку она, с одной стороны, гораздо более технологична и сложнее как бы технологична, чем классическая фотография. С другой стороны, она гораздо менее фотографична.
Спасибо Томашу Гланцу. Может быть, давайте мы теперь послушаем наших чешских друзей. Павел Ванчат, как куратор.
No, já si nemyslím, že by ta problematika autorství vyvstala až s digitální fotografií, že vlastně
ten princip. Я не думаю, что вопрос авторства фотографии возник только с цифровой фотографией. Вообще думаю, что и вопрос архива, все это связано и с фотографией прошлого, начиная с 60-х годов, несомненно. Я не думаю, что цифровая фотография изменила сущность фотографии. Думаю, что она создала некую сверхсеть, то есть изменила способ распространения фотографии, которая путешествует по сетям, и это теперь дешевле, чем было раньше. И, как вы правильно говорили, здесь происходит такой процесс регулирования и саморегулирования фотографии, как она попадает на рынок. То есть здесь продолжаются те же процессы, которые начались в 60-е и 70-е годы, и здесь уже фотография действует вот в процессе саморегулирования распространения на рынке. И в то время как цифровая фотография становится наиболее распространенной в обществе, то возникает уже новое давление со стороны художественной, не цифровой изначально фотографии, которая создает свой домен и создает собственное гетто и должно защищаться.
Se musí bránit vůči tomu vnějšku, vytváří se jakousi svoji ghetto, někdy vlastně jako oázu.
Спасибо вам, Павлу Ванчету, Маркета Отова.
Я не знаю, co bych tomu měla říct. Já fotografuju proto, abych nemusela mluvit.
Во-первых, фотографирую я именно для того, чтобы мне не пришлось говорить. Поэтому я и не занимаюсь вопросами теории фотографии, а фотографирую. И тут возникла такая мысль, может, я ее неправильно поняла, что цифровая фотография лишена этого непосредственного переживания, но я думаю, что главное – это образ, это существование этого образа, который возник при фотографировании, и тут уже все равно, цифровой был фотоаппарат или классический.
Этот снимок порезует в той секунде, в которой эта фотка возникла.
Спасибо, пани Маркетти. Теперь, наверное, Михаил Пихоучек. Пускай уж художники выскажутся.
No, так я видим такой, jako pro mě pozitivní aspekt v rámci toho.
Для меня тут важнейшим аспектом является демократичность фотографии и ее как бы бесцельность. И вот эта вот бесцельность, не направленность на конкретный результат, она даже еще более характерна для движущегося изображения, для движущегося образа, но по сути это тот же самый вид демократизма и бесцельности, который возникает и у фотографии. И вот это для меня главное, потому что уже дальше, когда эти образы возникли, из них можно выбирать и с ними можно далее работать.
Сада, якобы выбирает. Также про меня это ма якобы позитивный аспект.
Спасибо Михаилу Пихоучику. Давайте теперь послушаем Михаила Сидлина, художественного критика.
Я думаю, что фотография всегда представляет след, отпечаток реальности. Неважно, является ли это реально сконструированной, как постановочной фотографии, или непосредственно данной, как в репортажной фотографии или при уличной съемке. Живопись все-таки занимается чем-то другим. И цифровое искусство, которое мы видим сегодня, которое занимает очень важную позицию, даже тогда, когда оно использует фотографии, является уже чем-то существенно иным, потому что оно перерабатывает эти отпечатки реальности, создавая на их основе совершенно новые продукты воображения. Поэтому мне кажется, что принципиальное отличие фотографии от живописи, несмотря на все разницы, которые есть между современной цифровой эпохой и эпохой аналоговых изображений, так вот принципиальное отличие остается тем же.
Да, давайте уточним все-таки, что выделяет авторскую фотографию из общего потока фотографического?
Особенное уникальное видение, которое и отличает этого автора от другого. Я думаю, что это не критерий какого-то технического качества. Понимание соответствия определенной технике, определенным художественным задачам.
Спасибо Михаилу Сидлину. «Свобода в квартире 44. Проблема авторства и архива фотографии». Екатерина Дёготь, пожалуйста.
Ну, я, как всегда, выступлю с какой-то циничной позиции. Я совершенно не считаю, что авторская фотография отличается от неавторской тем, что она лучше, тем, что там какое-то видение обозначено. Зависит просто от контекста, в котором эта фотография выставляется. Если она выставляется в художественном контексте, то там требуется авторство. И, допустим, есть такой автор, который, представим себе, да, будет выставлять только, не знаю, фотографии на паспорт, абсолютно анонимные. Но таково будет его авторство, все, в конце концов, если он сделает 3-4 выставки, в конце концов все запомнят, что это художник Петров, да, как бы, или Иванов, делает вот такие вещи. А если у человека нет таких амбиций, или у него амбиции какие-то совершенно другие, он может абсолютно анонимно, опять-таки, выкладывать эту фотографию в интернет и даже куда-то ее продать, да, получить за это деньги и так далее. То есть по самой фотографии совершенно не видно, есть там авторство или нет. Все зависит только от того, где она, так сказать, выставляется, применяется.
Как ни странно, я поддержу сейчас выступление Екатерины Дёготь, потому что для меня одним из самых шокирующих экспериментов, связанных с фотографией цифровой и нецифровой, была такая маленькая полиграфическая шутка одного моего приятеля, который весною выпустил такой журнал под названием «Фотоальбом». Это вышло, что называется, совершенно случайно, и он в этом самом журнале, в котором абсолютно не было текста, все фамилии авторов были вынесены на первую страницу, ты не понимал, кому принадлежит та или иная фотография, он в этом журнале просто-напросто смешал фотографии, которые признаны были в 20 веке великими, то есть Картье-Брессона, еще несколько достойных имен, репортажную фотографию и фотографию из архивов никому неизвестных людей. Это были фотографии из архивов его приятелей, какие-то фотографии из интернета, фотографии совершенно случайным образом попавшие к нему. И оказалось, что неизвестные фотографы или то, что мы привыкли считать фотографическим мусором и отходами, могут выглядеть и работать вот в этом контексте ужасно интересно. И если бы я смотрела, не зная, кто автор этой фотографии, я бы, пожалуй, сделала выбор бы в пользу какого-нибудь совсем неизвестного человека порой. Я не говорю, что я там самый прекрасный зритель на свете, но все-таки какой-то опыт там, просмотра фотографий в том числе у меня есть. Михаил Сидлин хотел что-то сказать.
Тут мы говорим о совершенно другом произведении, полиграфическом. Это особый род искусства. И, конечно, в книге, хорошо сделанной, мы можем представить любую фотографию любым образом. Но проблема в том, что если мы вынесем Картье-Брессона за скобки этой книги, то он будет хорошо смотреться и на этой стене. А фотографии неизвестного автора, я не уверен.
Такой был комментарий Михаила Сидлина. У меня вопрос вот к нашим чешским друзьям. Вот, как мне кажется, авторство еще и очень связано с материалом повседневности, что называется. И фотографируя, я бы сказала, архивируя даже вот ту реальность, которая представлена на ваших фотографиях, которая вовсе не является какой-нибудь великой, выдающейся, трагической или там даже чрезмерно эмоциональной, где вы как автор находитесь в этот момент? Чем вы отличаетесь от любого другого человека, который берет в руки фотоаппарат или там видеокамеру и просто фиксирует, ну, какое-то там плавное течение жизни? Я говорю сейчас и о репортажных фотографиях Маркеты Отовой, и о пейзажах ее, и о, ну, таких подчеркнуто, пожалуй, банализированных фотографиях Михаила Пихоучика. Где вы как автор? Где реальность и где вы как автор? Маркета Отова, пожалуйста.
Тоже я сочтим, как каждый иной человек, который фотит, это сами на том праве.
Я, когда начинаю фотографировать, ничем не отличаюсь от другого человека и чувствую себя как любой другой человек. Я фотографирую все подряд, как любой другой человек, и я как автор начинаю себя чувствовать в тот момент, когда уже после того, как это архивировала, дальше выбираю. И вот тут момент, когда я выбираю, это уже очень личный подход и очень избирательный, и тут это уже похоже на то, как человек пишет стихи. Вот на этом этапе я становлюсь автором.
В том смысле, потом, как возникает то авторство.
Спасибо Маркете Отовой за этот ответ, но я бы сказала, что стихи люди пишут очень по-разному. По крайней мере, в русской традиции существует и традиция, и объективное фиксирование, и метафорическое преображение. То есть работа, глубокая работа с образом.
Экзистует слово, стыняко, экзистует образ.
В том-то и дело, существует слово точно так же, как и существует изображение.
Хорошо, благодарю вас. Теперь давайте послушаем Михаила Пихоучика. Где вы, где реальность, которую вы фотографируете?
No, já nejsem, zaprvé nejsem fotograf, ale řeknu úplně konkrétní příklad.
Во-первых, я не фотограф, и я приведу один конкретный пример работы с одним архивом. Речь идет в данном случае об архиве моего отца, когда из нескольких тысяч негативов я выбирал те, которые считал нужным выбрать я, и увеличивал до размеров, которые вообще-то являются ненормальными для обычной семейной фотографии. И вот тут вот уже мой подход был похож на подход в живописи, потому что сам автор этого архива никогда бы эти фотографии не выбрал из общего числа, потому что у него существуют определенные стереотипы, определенные представления о том, как должна выглядеть фотография и в какой контекст она должна входить. А тут я уже исхожу из другого контекста, выбираю и вот здесь вот действую, как в живописи.
Главное вот эти контексты, тогда, треба, дайме тому, вот этот выбор из некоего множества.
А можно попросить Михаила немножко рассказать о той серии, которая была представлена на выставке «Я не хочу говорить». Я имею в виду серию инсценированных портретов писателей, да, если я правильно понимаю. Как это делалось? Вот технологически, вы работали с каким-то архивом или как это просто технически делалось?
Но так там где спишь, мы с тобой на начале говорили о том, что власне там.
Мы уже вначале говорили о том, как функционирует эта цифровая фотография, что она течет, но при этом я работаю с фотографией нормальной, с негативом, потому что цифровая фотография не может завалиться за шкаф, например. Она не ведет себя как объект. А для меня важно то, что фотография ведет себя как объект, и здесь подход к ней близок к живописи. И тут еще очень важен такой момент, как отношение между объектом и субъектом. Если человека фотографируют, и перед ним стоит вот эта камера РБ-6, и он видит, что происходит нечто важное, похожее на то, как изображение появляется на полотне. Это сам по себе объект, и он воспринимается иначе, и к нему существует такое уважение и серьезное отношение.
На полотне так то имеет некую вагу само о себе, ать уж это цоколев.
Но все-таки вы использовали какие-то уже существующие имиджи в истории фотографии 20 века?
Конкретно тари у той серии?
Конкретно у этой серии?
Я был инспирован той сбиркой Герхарда Рихтера.
В данном случае меня вдохновил Герхард Рихтер, который дал созвездие людей и фотографии, которые воспринимались как отображение элиты, отображение неких выдающихся личностей. И потом вот стереотипы, которые сложились вот в этих фотографиях, я использовал для чего-то гораздо более интимного. В данном случае для писателей.
Тогда то сам власне апликовал на нечто многим интимнейшего и больше как литературнейшего.
Спасибо Михаилу Пихоучику. Владимир Куприянов хотел выступить или спровоцировать дискуссию?
Нет, я на самом деле немножко как бы так это среагировать, потому что Маркета сказал, что я ничем не отличаюсь от любого человека, который фотографирует. Я как преподаватель занимаюсь годами с людьми, чтобы они фотографировали не так, как обычный человек, потому что есть очень слишком много шаблонов, трафаретов, когда человек достает фотоаппарат и он снимает. То есть, в принципе, это в Москве, наверное, снимается в день и печатается несколько миллионов фотографий. И я могу вам перечислить те сюжетные принципы, которым они сделаны. И как раз главное это, то есть художник-автор, это тот, который снимает, ну вот не так. То есть у него что-то есть, какой-то внутри механизм. То есть не то, что он как бы механически заставляет свою камеру залезть куда-то, но ему это надо. Ему это, для него это удовольствие искать новые визуальные истории и как бы даже, может быть, самого себя, то есть умение самого себя раскачивать, самого себя удивлять. И на это уходит много времени, и не всегда преподаватели добиваются успеха, то есть это обычный очень небольшой процент людей, которые становятся авторами. Это как бы обычный такой свойство.
Владимир Куприянов выступил. Пани Маркета, пожалуйста.
Asi se špatně vyjádřila, já jsem se vždycky vztahovala k amatérské fotografii.
Может быть, я недостаточно четко выразила свою мысль, но главное для меня это то, что я себя отношу к фотографам-любителям. Именно меня никто не учил, никто не объяснял, как, собственно, этот кадр должен выглядеть, как должен делаться. И я, собственно, и работаю как любитель. И для меня вот принципиально то, что я чувствую себя любителем и снимаю себя, и снимаю как любитель. Вот это я хотела подчеркнуть.
Эстетику того аматеризма, але просто так то я сам. Аматер.
Это был ответ Маркетты Оттовой Владимиру Куприянову. «Свобода в квартире 44. Проблему авторства и архива фотографий» мы сегодня обсуждаем с чешскими фотографами и художниками Михаилом Пихоучиком, Маркеттой Оттовой, куратором Павлом Ванчетом. Помогает переводить Нина Фальковская. За нашим столом директор Чешского культурного центра Томаш Гланц, арт-критик и куратор Михаил Сидлин, художник-фотограф и преподаватель Владимир Куприянов, искусствовед и куратор Екатерина Дёготь. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В центре Москвы этой ночью 10 человек погибли и 4 пострадали при пожаре в ночном клубе. Все погибшие отравились продуктами горения. В Нижнем Новгороде в субботу разогнан несанкционированный марш несогласных. Десятки оппозиционных активистов задержаны. В Шатойском районе Чечни в субботу под огонь попали местные жители. Одна женщина погибла на месте, 2 тяжело ранены. По обвинению в убийстве задержаны несколько военнослужащих. В Минске белорусская оппозиция планирует сегодня провести массовую демонстрацию по случаю Дня воли, годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за ужесточение санкций против Ирана в связи с его отказом прекратить работы по обогащению урана. В частности, запрещен экспорт иранских вооружений и предоставление этой стране займов другими государствами. В субботу в нескольких районах Ирака произошли взрывы, погибли около 40 человек. Германия от имени Евросоюза обратилась к Тегерану с призывом освободить 15 захваченных британских моряков. Иран заявляет, что моряки вторглись в его территориальные воды. По меньшей мере, 1 человек погиб и около 80 получили ранения сегодня утром в результате землетрясения в Японии. Сила подземных толчков превысила 7 баллов по шкале Рихтера. В Финском заливе и на Ладожском озере в субботу проводились операции по спасению рыбаков, оказавшихся на дрейфующих льдинах. В Финском заливе со льдины сняли 3 человек. На Ладоге 1 рыбак погиб, 6 удалось спасти. У берегов Японии затонула российская рыболовная шхуна. Надувной плот, на котором находились 5 членов ее экипажа, был выброшен на побережье японского острова Хоккайдо. Группа известных европейских общественных деятелей призвала Евросоюз ввести жесткие санкции против властей Судана за кампанию насилия в Дарфуре. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с критикой Европейского Союза за, как он выразился, забвение христианских истоков.
Говорит Радио Свобода. Свобода в квартире 44. Проблема авторства и архива фотографии. Искусствовед и куратор Екатерина Деготь, художник, фотограф и преподаватель Владимир Куприянов, арт-критик и куратор Михаил Сидлин, директор Чешского культурного центра «Славист» Томаш Гланц, художники и фотографы чешские Михаил Пихоучик и Маркета Отова и куратор их выставки под названием «Я не хочу говорить» Павел Ванчат. Мы говорим о том, как архив используется в современной фотографии, как современная фотография сама становится архивом, может ли современный художник претендовать на право авторства, используя цифровую фотографию. А у меня, собственно, вопрос к Владимиру Куприянову. Вы архив, исторический архив, используете довольно активно в своем творчестве. Это могут быть и какие-то старые фотографии людей, и какие-то аллюзии на живописные образы, которые как бы проступают сквозь пелену времени фотографическую, я бы сказала так. Вот мне еще рассказал недавно один мой молодой друг, который учится фотографии в Брайтоне, об одном чудесном проекте, который один из его педагогов показывал. Этот человек взял старые фотографии там еще конца 19-го, начала 20 века, которая была ретуширована, раскрашена. И несовершенство, как он объяснял мне, технологическое несовершенство фотографии было тогда таково, что она просто распадалась от времени. И подкрашивая ее, художник добивался иногда каких-то удивительных результатов. И вот теперь выставка была такова, да, что самой фотографии нет, а остались только вот эти вот какие-то рисованные штрихи, красочка, которая была положена сверху. Мне это напомнило, простите, работу реставраторов, фаюмские портреты. И мне кажется, этот проект подчеркивает еще раз какое-то удивительно летучее качество и фотографии, и нашей памяти. Вот, пожалуйста, как вы работаете с архивом? Что это такое для вас? Мне кажется, что вот вы работаете с проблемами памяти скорее.
Одна память, она не совсем работающий элемент. Ведь мы вспоминаем что-то тогда, когда нам это нужно. Это очень важный принцип. То есть факт истории, то есть прошлое, которое в данный момент работает активно. То, чего сейчас не хватает. Художник ищет то, чего не хватает, и с этим пространством неполноты пытается ее заполнить. Здесь это не принцип, это просто то, что дает в данный момент вот эту вот пустоту заполнить. В старых фотографиях для меня есть тот принцип человечности и отношений между людьми, который сейчас не так явно проявляется. И вообще даже его очень трудно зафиксировать. То есть раньше в любительских фотографиях это открытость, это даже подчас литературность, повествование между людьми, их диалог там, он был более открыт и больше разрешался как бы в обычной жизни. И для меня это важно. Причем это не обязательно фотографии. У меня был какой-то период, я активно занимался фильмами, из фильмов брал фрагменты, потому что, ну, вообще художественный фильм – это искусственный мир, и поэтому там людям можно то, чего нельзя в обычной жизни, то есть там больше открытость, такое эфемерно-иллюзорное, фантастическое, поэтическое пространство. И в нем вдруг как бы проявляется, ну, с такой открытостью важность отношения между людьми, между полами, между возрастами разными. И вот это как раз мне и интересно. То есть я просто занимаюсь тем, чего не хватает. А какими средствами? Это иногда это любительская фотография, иногда это с фильмов срезки какие-то, а иногда и сам снимаю. То есть если это есть возможность зацепить, это вот так вот такой принцип.
Спасибо Владимиру Куприяну. Михаил Сидлин.
Используя старую найденную фотографию тем или иным способом, фотограф ставит себя в положение куратора, то есть он совершает определенный жест, он ставит определенную позу, которая стала возможной не так давно. Он становится куратором чужого архива, это довольно очевидно. И такого рода проекты поэтому принципиально существуют в некотором экспозиционном пространстве или в пространстве книжном.
Это был комментарий Михаила Сидлина, а я бы добавила, что, может быть, художник в этот момент становится не столько куратором, сколько просто редактором того материала, который попадает ему в руки. Вот в этом может быть сейчас его роль, чтобы в соответствии со своим вкусом и пониманием своей задачи, да, на этом проекте этот материал отобрать. Вы хотели, Михаил, продолжить?
Я хотел сказать, что фотограф в любом случае является редактором, потому что очень немногие фотографы сразу снимают то, что они потом будут выставлять. А...
Я считаю, вообще, фотограф – это тот, который имеет тайну по поводу, что получится. Он не должен знать, что у него получится. То есть, если он знает, что получится, это уже не фотограф. Все фотографы, кого я знаю, кто мне интересны, это был момент очень волнительный, когда они проявляли пленку, что там получилось. Это отличает фотографа от ремесленника, тот, кому ну просто зарабатывает деньги.
Но это как раз то, что полностью утрачено в дигитальной фотографии. Момент проявки фотографии исчез. Вот этот замечательный, гениальный кадр из фильма «Лифт на эшафот», где мы видим, как проявляется фотография, зная, что это улика, и мы знаем, что их пошлют на эшафот именно из-за этой фотографии, драматизм этой сцены в современном кинематографе воспроизведен быть не может, потому что, снимая дигитальное фото, мы сразу же на экране видим, что получается. Если все так, как говорит Володя, то значит, искусство из фотографии ушло.
Кать, ну я понимаю, что мне, например, немножко это время уменьшилось, то есть надо отдать на проявку или самому проявить, но надо подойти к компьютеру, открыть картинку, посмотреть, и я тебе уверяю, что часто после того, как ты ее увидел, ты опять идешь и фотографируешь. То есть уверенности в том, что ты увидишь то, что тебе нужно, ее нет.
Владимир Куприянов, Михаил Сидлин.
Все-таки та картинка, которую мы можем увидеть на визире дисплея цифрового фотоаппарата, и та картинка, которую мы можем потом увидеть на стене, если эта фотография выставлена, это принципиально разные картинки. То есть все равно тут остается момент авторской работы, очень серьезный.
Спасибо Михаилу Сидлину. Я могу задать вопрос Павлу Ванчету. Что он думает обо всем, что он только что услышал?
Я, как уж určitě та дебата с тою otázkou контексту.
Я думаю, что когда мы говорим о контексте, то с контекстом автор сейчас работает все больше и больше. И когда мы говорим об этом неповторимом видении, то мне все-таки кажется, что это все больше и больше остается вопросом модернизма и вопросом 20 века. И если мы говорим конкретно о выставке, то там как минимум половина всех участников не вышла из среды фотографов школы, где готовят фотографов. Собственно, это касается и Маркета, и Михала. И тут уже могут быть конкретные варианты, как работа с собственным фотографическим архивом, как в случае Маркеты, и как в случае Михала, когда происходит фузия различных источников, когда человек работает с большим количеством носителей и с их взаимодействием.
Неким диффузным способом.
И существует еще второй полюс, это другая часть участников выставки, когда в ситуации современной цифровой фотографии нужно уже возвращаться к истории, потому что иначе пропадает индивидуальность, когда нужно даже травестировать вот эту историческую фотографию, потому что иначе уже авторство будет полностью потеряно.
Працовать власне с той историей без ее знаности, соучастоты дела, власне непохопительный.
Как, например, относится профессиональный фотографический истеблишмент чешский к тому, что непрофессионалы заступают на территорию профессиональной фотографии?
То есть вопроска, которая, можно, мири спиш к якиму, и вопроска, что это профессионал.
Тут возникает вопрос о том, что такое вообще профессионализм фотографии, потому что существуют профессионалы, работающие в полиграфии, профессионалы, работающие в книгах, профессионалы, работающие в рекламе, и здесь действительно определенные четкие границы и приемы, но существует и та территория, где уже вопрос о четком разграничении профессионализма не стоит, и здесь технические средства уже достигли того, что, скажем, при помощи ассистента любой непрофессионал может достигнуть определенного результата, и тут уже речь идет и об использовании этих технических средств, и о работе с архивом. И здесь уже вопрос профессионализма совершенно иной.
Это не власне, а просто потреба совладать индивидуально.
Спасибо, Павел Ванчат. Свободу в клубе «Квартира 44. Проблемы авторства и архивов фотографии». Томаш Гланс, пожалуйста.
Наши гости привезли из Чехии выставку, утверждая, что они не фотографы, пользуясь такими терминами, как прием паразитизма на фотографии с точки зрения художественной позиции. И одновременно мы говорим о цифровой фотографии. Не совсем понятно, насколько это действительно как бы новое средство и насколько это только модифицированные те средства классической фотографии, которые мы знаем, там, условно говоря, с 30-х годов XIX века. Нельзя ли сказать, что речь идет о некотором сдвиге, когда цифровые технологии подчеркивают момент фотоискусства как приема? То, что мы видим у чешских авторов, которые, кстати говоря, работают очень традиционным методом со старым негативом, со старомодными традиционными приемами. Но они делают это так, как, может быть, 50 лет тому назад никому бы не пришло в голову работать. Вот с этим любительским приемом, с этим отбором из невероятного количества снимков. Нельзя ли сказать, что вообще наблюдается такой процесс, когда то, что когда-то было технологией, определенным ремеслом, светописью, как своеобразным методом письма, превращается просто в художественный прием. И поэтому цифровая фотография так часто напоминает живопись. Есть случаи, когда вообще невооруженным глазом нельзя отличить как бы фотографа от художника, что мы видели на Московском фотобиеннале на очень многих примерах.
Томаш Гланц. Давайте Екатерина Дёготь выступит.
Нам всем очень интересно обсуждать проблемы дигитальной фотографии, конечно, потому что это новая технология, она очень много изменила. Но, как я понимаю, для наших гостей не в этом вообще проблема. Очень многие фотографии, вот, которые я видела, вы привезли, может быть, вообще не дигитальные или могли бы быть не дигитальными. Проблема не в этом. Наши гости, как я понимаю, позиционируют себя как художников, а не фотографов. И вообще эти фотографии могли бы быть сделаны вообще не ими. И они могут, что называется, апроприировать, да, то есть как бы использовать в своем творчестве вообще чужие фотографии, фотографии со старых негативов, или снимать так, как с точки зрения профессионального фотографа является любительством. Это вообще все не важно, потому что перед нами не фотографы. Это принципиальный момент, потому что современный художник может использовать самые разные вещи в своем творчестве. Здесь все-таки перед нами художники, для которых вписывают фотографии в определенную свою программу, да, это признак современного художника, определенную концептуальную программу. В рамках этой концептуальной программы, например, некоторые художники занимаются, например, вышиванием. Да? Это же не значит, что они профессиональные вышивальщики, и мы устроим здесь какой-нибудь круглый стол вышивальщиков и будем обсуждать с какими-то вышивальщицами с фабриками, кто из них лучше вышивает. Вот это примерно то же самое, что мы сейчас пытаемся, наверное, делать, подстраивая это под фотографию. Фотографии здесь откровенным образом используются. Вопрос в том, для чего. Вот в этом, собственно, и есть как бы задача художника.
Спасибо, Екатерине Дёготь. Владимир Куприянов хотел выступить.
Но, с другой стороны, мы все равно имеем дело с визуальной картинкой и с каким-то образом отношения тех людей, которые смотрят на это изображение. Либо это визуально, либо это эмоционально, либо это удовольствие глаз. То есть, с одной стороны, конечно, есть авторская организация и авторская концепция. С другой стороны, все-таки, если мы не имеем дела с вопросом самой фотографии, с развитием ее визуальности и тех возможностей, которые появляются, ведь никто не будет спорить, что когда появилась цветная фотография, то появился новый язык общения и вообще новый язык работы с картинкой, самой плоскостью. И все-таки уходить далеко от изображения нельзя, иначе выхолащивается принцип такого визуального удовольствие, хотя, в принципе, на самом деле, это сейчас не так принято об этом говорить, но все равно, когда человек выбирает картинку, он ее выбирает не только по концепции и по раскрученности автора, а есть еще как бы личный контакт. Этот личный контакт все-таки имеет эмоциональную основу, а эта эмоциональность основана на визуальном авторстве, даже можно сказать. Все-таки без вопросов самого языка искусство мне, как художнику, становится неинтересным.
Так считает Владимир Куприянов. У Томаша Гланца есть ответ?
Я под приемом имею в виду некую традиционную установку классической фотографии как бы на объект, на который художник, автор смотрит очень специфически вооруженным глазом, глазом, который вооружен аппаратом, о котором так много писали авторы там 30-х, 60-х годов, Вальтер Бенямин, Ролан Барт, Сьюзен Зонтак и другие. аппарат, как некое устройство, там чудо, которое записывает цвет, или определенное оружие, и сфокусированность на объект этого аппарата. Представить себе работы, скажем, Маркеты Отовой в такой перспективе просто смехотворно. У нее нет никакого оружия и нет никакого объекта. Ее прием – это конфигурирование мимолетного. Может, было бы интересно, если бы Маркета согласилась как бы дать свой ответ, или кто-то из теоретиков, насколько это можно обобщить, и мне, как человеку постороннему, это не совсем понятно, эту ситуацию приема, которая освобождает фотографию от аппарата и от объекта.
Спасибо Томашу Гланцу. Мне кажется, очень интересный вопрос. Если бы Маркета Отова могла это прокомментировать, мы бы с удовольствием послушали.
И правда, что не používам тен аппарат яко збрань, але...
Правда, что я аппарат не использую как оружие.
Але яко би ми jenom pomáhá přežít. Jenom se jako probouzím a dívám.
Этот аппарат мне просто помогает выжить. Я просыпаюсь и смотрю.
То вам асы не стачи.
Может быть, этого недостаточно?
Нет, я думаю, это хороший ответ.
Нам как быть в этом деле? Как зрители, мы должны быть как... Мы как врачи, как диагносты или как кто? Как друзья? Это же очень психологический вопрос, очень личный. И поэтому где зрителю в этом вопросе? Как вы
считаете?
Явно не как врачи.
Михаил Сидлин хотел что-то сказать.
Я думаю, что важно понимать просто разную физическую природу аналоговой и цифровой фотографии. Аналоговая фотография все-таки работает с образом, а цифровая с информацией. Аналоговая фотография все-таки это некоторый физический предмет в любом случае, а цифровая это цифры, которые представлены визуально. Из этого вытекает множество следствий, важных выводов и возможностей работы с цифровой фотографией и ее отличий.
А вот мне кажется, что здесь некая новая психология и новые технологии вполне себе смыкаются, что люди, которые относятся к своим потенциальным зрителям как к друзьям или как вот к соседям по палате, им совершенно не нужна аналоговая фотография, по крайней мере, как инструмент их работы. А цифровой они себя прекрасно чувствуют. Я бы хотела спросить у филолога Ирины Сандомирской, которая присутствует в клубе «Квартира 44», нет ли у нее комментария.
Я солидаризуюсь с названием выставки «I don't wanna talk», но я с очень большим интересом слушаю. Я думаю, что я здесь единственный зритель, я как бы не участвую в процессе создания фотографии. Должна сказать, что для меня наибольший интерес представляет именно критика фотографии в этих работах, а не сама фотография. Я под фотографией, видимо, подразумеваю тоже взгляд зрителя, которому фотография в результате своего существования навязала определенную зрительность, определенную художественность, определенную перцептивность и так далее. То есть вот то расстояние между фотоаппаратом в моем глазу и картинкой, которую я вижу на выставке, вот ее я оцениваю, мне интересно там, в этом пространстве.
Но вы выступаете в этом пространстве как критик, как редактор, как человек, который хочет изменить что-то в том образе, который ему предлагается, или как друг?
Я прежде всего выступаю как пациент, и я очень благодарна за солидарность, во-первых. И во-вторых, критика еще раз, ведь этот образ фотографии, он же у меня в глазу. Какой-то такой самокритикой, возможно. Но вот это расстояние именно критика фотографии, которая живет во мне. Вот это интересно.
Спасибо Ирине Сандомирской за этот комментарий. Пожалуйста, Маркета Отова.
Я такая малая историка. Фотим асы.
Я расскажу, как этим летом я была в Чикаго, где мы делали выставку Адольфа Лоса. Я этим занималась как график. И я ходила по городу и снимала на классическую антикварную камеру. И люди останавливались на улицах, подходили и приветствовали меня и говорили, как хорошо, что я снимаю на эту пленку. И это был тот редкий случай, когда мне не надо было скрывать и стесняться, что я хожу и снимаю на такую антикварную технику, а наоборот, я была горда и радовалась этому, и люди этому радовались.
Спасибо художнику Маркете Отовой. Михаил Пахоучик.
Мне было страшно близко, что ты сказала вы.
Мне очень важно и близко то, что сказала Ирина, и тут присоединилась Маркета, сказав и мне тоже, потому что для меня важнее всего это отношение зрителя-критика. И в этом случае
содержание, смысл оказывается важнее, чем форма, и не имеет смысла вылавливать какие-то формальные ошибки, даже если они и есть. И, собственно, для этого я и снимаю, и делаю эти фильмы, и фотографии, и выставляю их, чтобы было вот это восприятие зрителя критика, и в этом случае мне все равно, какой техникой это делается, классической или цифровой.
То, что я треба про то сделание дулежити, а то сделание у меня треба на, на первом месте.
Спасибо, Михаил Пихучек. Владимир Куприянов.
Сегодня как бы мы подняли тему новой технологии, и она, в общем-то, звучала как некоторый элемент сопротивления, нарушения каких-то правил, которые девальвируют автора. Но этот вопрос, он существует всегда и везде. Я вот эту ситуацию приезда чешской фотографии в Москву, у меня старая любовь как бы к чешской фотографии, и я помню этот замечательный журнал «Фоторевью», который был для советских фотографов, авторов, был незаменимой поддержкой в работе с современными темами и с принципом авторства. Когда есть возможность, я обязательно фиксирую те изменения, которые происходят в чешской фотографии. И мне очень хотелось увидеть новый момент развития той мощной линии авторского фото, которая была до последнего времени. Сейчас я увидел европейскую фотографию. Мне, как зрителю, этого не хватало. Мне казалось, что в той фотографии было соединение очень многого истории, психологии. И мне сейчас вот этого своеобразного лица недостает. И мне кажется, это тоже одна из проблем для меня, например, которая тоже, ну как некоторое сопротивление для сохранения себя как автора. Этих сопротивлений очень много. И это на самом деле вопрос авторского сопротивления тем трафаретом, который навязывает нам каждый новый день. Как пыль, как то, от чего нельзя освободиться, даже если ты закроешь глаза.
Спасибо Владимиру Куприянову. Михаил Сидлин.
Владимир совершенно прав, что был такой уникальный исторический момент, когда чешская фотография оказывала очень большое влияние на российскую, точнее тогда на советскую фотографию. И в силу того, что она была как открыто Западной Европе, Чехословакии, и открыто Восточной, чешская фотография была для советской фотографии определенными воротами на Запад, медиальной инстанцией, при помощи которой воспринималась вся западная фотография 20 века. Во всяком случае, для 60-х и 70-х годов 20 века это так. Сейчас ситуация совершенно не такая. Даже профессиональные фотографы очень плохо знают современную чешскую фотографию. Я просто рад тому, что смог увидеть новых авторов, новые имена, с которыми я совершенно не знаком.
Спасибо Михаилу Сидлину. Екатерина Дёготь.
Я думаю, что то, что нам привезли наши гости, действительно имеет очень мало отношения к классической чешской фотографии, которую мы знаем, и слава богу, потому что перед нами вообще не фотография, перед нами интересные очень образцы современного концептуального искусства, которое просто работает с фотографией. Наша тема «Автор и архив». Да? Мы много говорили о том, что автор как бы в опасности, да, потому что много фотографий существует без авторства, но мы ничего не сказали о том, что и архив находится в опасности. Современные технологии, о чем широкие массы, вообще-то говоря, не знают, они очень плохо архивируются. Вот все эти дигитальные фотографии исчезают. Гарантированное время жизни CD-ROM-а значительно короче, чем даже время жизни видеокассеты или кинопленки, и уж, конечно, намного короче, чем время жизни серебряного отпечатка. Архивы, вообще говоря, исчезают. И одни из тех людей, которые, работая с ними, их сохраняют, это как раз художники, концептуальные художники, которые, работая с архивом, своим архивом, чужим архивом, они, в общем-то, придают ему вечность, которой современной фотографии, в принципе, обычной фотографии лишена. В этом смысле я бы сказала, что сегодня автор – это тот, у кого есть архив и кто работает с архивом.
Спасибо, Екатерине Дёготь. Томаш Гланц?
Мне как в данном случае работнику Чешского культурного центра очень нравится та ситуация, когда выставка чешской фотографии в Москве оказалась некоторой диверсией тем ожиданиям, которые с этим явлением связаны, и что в Москву приехали не продолжатели там традиции Блицки, Сутка или Саудика, а приехали авторы, которые являются именно диверсией по отношению ко всему этому, что еще подчеркивал тот факт, что они показали свою выставку в Большом Манеже рядом с работами Шилова и Церетели.
Спасибо, Томаш Гланц. Павел Ванчет.
Я jenom je milý slyšet, že česká fotografie tady má takový jméno, jaký má, ale...
Я хотел только добавить к тому, что здесь было сказано о этих тесных связях фотографии в 60-е и 70-е годы. Тут есть два момента. Во-первых, это определенное сужение коммуникационных каналов в ту эру, да, 60-е и 70-е. А во-вторых, это момент расцвета фотографии, так называемый фотобум, когда фотография утверждала себя, возникали эти выставки, фотография добивалась своего места, которое, собственно, как только она укрепилась, уже продолжаться это не могло, и сейчас все уже должно быть иначе.
Власне, если не может днеска уж делать стейной ситуации упаковать.
Спасибо, Павел Ванчат. Свобода в клубе «Квартира 44. Проблема авторства и архива фотографии». Сегодня мы ее обсуждали с чешскими художниками Михаилом Пихоучиком и Маркетой Утовой, которые под руководством куратора Павла Ванчата представили выставку «Я не хочу говорить» в Москве, в Большом Манеже, с директором Чешского культурного центра Томашем Гланцем, с арт-критиком и куратором Михаилом Сидлиным, с художником, фотографом и преподавателем Владимиром Куприяновым, искусствоведом и куратором Екатериной Деготь. Спасибо Ине Фальковской за перевод и Ирине Сандомирской за комментарий. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».